Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете радио «Радонеж». У микрофона публицист-катехизатор Сергей Комаров. И мы сегодня с вами говорим о трудных местах Евангелия, о трудных местах Священного Писания, лучше так сказать. В гостях у нас, думаю, известный вам священник, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, отец Андрей Рахновский. Здравствуйте,
братья. Здравствуйте, добрый вечер.
У каждого человека, который любит Священное Писание, возникают какие-то вопросы по ходу чтения текста, какие-то неразрешимые вопросы. Вот сегодня перед нами специалист, настоящий библеист, который поможет нам разобраться в наших недоумениях. Батюшка, а пока мы как бы раскачиваемся, да, подходим к теме разговора, я бы хотел спросить, а откуда вообще появляются трудные места в Священном Писании? Почему они там есть? Неужели Богу было трудно изъясняться как-то яснее? Да? Почему иногда все так запутано, что мы должны спорить, разбираться, искать толкования, недоумевать? Неужели нельзя было как-то просто написать по-человечески, чтобы все было понятно?
Ну, это на самом деле свойство как бы любой устной традиции, прошу прощения, не устной как раз, а письменной. Потому что, само собой понятно, что то, что было написано в Новом Завете, людям апостольской эпохи, для них это представлялось более как бы ясным. Хотя не во всем. Потому что апостол Петр пишет, да, что в посланиях апостола Павла есть нечто трудное для понимания.
Да? Неудобно вразумительное.
Да, но почему я тут сказал именно трудное для понимания? Потому что неудобно вразумительное, да, это ну, в нашем языке, это когда, то есть виноват автор, кто-то неудобно вразумительное написал. А все-таки смысл вот греческого слова, которое там употребляется, да, трудное для понимания. И все-таки это звучит по-другому. Значит, все-таки это у нас не хватает некого багажа необходимого, да, для того, чтобы понять, что там написано. Вот. И, но, тем не менее, как бы письменная традиция, с одной стороны, она как бы фиксирует вот, предание, фиксирует Слово Божие, фиксирует откровение, но текст почти не меняется, почти, хотя тоже меняется, почти не меняется, а вокруг культурная среда, богословская, философская, историческая, она меняется. Угу. И поэтому требуется толкование. В этом одна из основных как бы трудностей. Да? Тут еще следующий момент. В общем-то, как человек, который начинает изучать толкование, вы, наверное, сами прекрасно это как бы видели, он поражается. А почему вот одно и то же место, один святой отец так объясняет, да, другой по-другому. Вот, оно у человека в голове сидит. Ведь ну, должно же быть какое-то единственное правильное объяснение.
Да. Дайте правильный ответ.
Да, дайте правильный ответ. А на самом деле это невозможно. Вернее, как? Если речь идет, в общем, толкование отличается. То есть, смотря какая стоит цель у толкователя. То есть, если цель понять прямой смысл как бы слов и культурно-исторический контекст, да, здесь мы еще с известной долей успеха, и то не всегда, можем это сделать, используя, скажем так, знания богословия той эпохи, да, там, знания исторического контекста, да, вот. А другой толкователь, у него нету цели, вот, именно понять изначальный смысл в буквальном как бы выражении, да, для него это просто как бы такой нравственный пример. Он хочет для себя извлечь какой-то нравственный урок. Это уже другое толкование, да?
Да, тропологическое, да, вот нравственное.
Да, да, то есть зависимость... А мы думаем, ну, раз толкование, это... Нет, это не только объяснение. Иногда толкование – это просто размышление, на самом деле, о чем-то своем, у отцов, да? Угу. Но как бы отталкиваясь от текста Писания. Вот преподобный Максим Исповедник, например, да?
Ну, это вообще, там иногда забываешь, с чего все начиналось.
Да, да, но важно просто понять, что толкование, во-первых, действительно, некоторые места и их сложность предполагают разные объяснения, и окончательно мы не знаем. А в некоторых случаях разница между толкованиями обусловлена просто разными целями вот тех, кто пытается это истолковать. И я очень хочу вот как бы наших слушателей, да, как бы убедить в том, что с этим надо просто жить. И раз эту ситуацию терпели, в общем-то, отцы и считали это нормальным, то и для нас это тоже нормально. Нет такого, чтобы кто-то, например, считал и толковал Писание, что Бог не воплощался. Да, Иисус не Бога человек, и нет святой, то есть понятно, что здесь мы уже выходим за рамки да. христианского предания.
Тут есть консенсус патрум.
Ну, совершенно да, верно, да. То есть есть как бы некое согласие. А вот то, что касается деталей, в том числе то, что мы сегодня будем с вами разбирать, да, здесь, конечно, возможно, как бы, возможно, разные подходы, разные объяснения.
Спасибо очень, мне очень понравилась ваша мысль. Я тоже помню, иногда на лекциях давал, допустим, 15 святоотеческих толкований на какое-то место, и люди говорили... А правильное где? Я говорю, все правильные. Это, мне кажется, Слово Божье можно уподобить алмазу, который с разных сторон вот, дает отблески по-своему прекрасные. Вот Слово Божье – это такой граненый алмаз. Бесконечное, бесконечное число вариантов толкования. И все они прекрасны, и все могут быть правильные. Хорошо, ну что ж, давайте приступим к толкованиям. Вот я бы хотел вам предложить... Такое место. Это Евангелие от Матфея, 8 глава, эпизод с юношей, который разговаривает с Господом. Вот зачитаю вам это место. «Другой же из учеников его сказал ему, «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему, «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Евангелие от Матфея, 8 глава, 21-22 стихи. Вот, конечно же, тут возникают вопросы. Кто такие эти мертвые? Как мог Господь не разрешить человеку хоронить собственного отца? А как же заповедь о почитании родителей?
Ну, давайте так. Я постараюсь, как бы давая какие-то ответы возможные, да, по возможности как бы вскрыть методику, вот, то есть сам, почему вот мы к тем или иным выводам приходим, это очень важно для того, чтобы наши слушатели, зрители, они могли как-то чему-то научиться и применять не просто ответы готовые, да, а применять какие-то, в общем-то, принципы.
Прекрасно, да? Прекрасно, вы инструментарий нам
покажете. Да, да, это, мне кажется, это очень важно. Ну, первый момент, то есть такой традиционный там, для святых отцов ход первый – это сопоставление с другими местами Священного Писания.
Параллельное толкование.
Да, параллельное толкование. И что мы здесь получаем? Значит, мы смотрим какие-то аналогичные места, как он, допустим, апостолам Иакову и Иоанну говорит, «Следуйте за мной». И они, оставив отца своего, да, Заведея в лодке, последовали. Вот уже очень близкий пример, да?
Да.
Дальше, слова Христа, там, в более мягкой формулировке, «Кто любит отца или мать более, чем меня, не достоин меня», и в более жесткой, «Кто не возненавидит, там, отца и мать, и так далее, и, более, не, более меня, не достоин
там
меня».
Там все, кроме тещи, употребляют.
Да, интересно, да. Лучше с ней в конфликт не вступать.
Да-да-да.
Христос тещи, Христос исцеляет в Евангелии.
Да-да-да.
И мы видим, что на самом деле вот этот вот мотив, общий мотив, что когда призывает тебя Христос, надо оставить все, даже самое дорогое, и пойти за ним, то есть он в Евангелиях вырисовывается как бы очень ясно и четко. Да? И поэтому, когда мы слышим, что он говорит, что не надо хоронить отца, а вот ты следуй за мной, вот на фоне вот этого вот посыла евангельского выглядит, в принципе, нормально. Вызывать вопросов не должно. Тем не менее, вот как вы как правильно сказали, что не является ли это противоречием с другими словами Христа? Ведь он фарисеев же укоряет, что почему вы заменили предание, заповедь Божию своим преданием.
Да. Да. То, что вы отдаете, то, что должны были дать отцу и матери, вы называете это карван, как бы, да, и забираете у них, по сути.
Да, то есть, если ты пожертвовал на храм, то есть ты родителям не должен денег, если ты эти деньги пожертвовал на храм. Вот такой вот интересный.
Да, отче, мы на минутку прервемся, потому что есть дозвонившийся, мы ответим на звонок, а потом продолжим нашу тему. Слушаем вас, добрый вечер.
Алло, здравствуйте. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот Бог Ветхого Завета и Бог Нового Завета – это один и тот же Бог? Потому что Ветхий Завет, если читаешь, там очень непонятны моменты. Вот Господь говорит, пойди и убей, это вот я насчет, да, вот детей, да. А в Новом Завете Господь Иисус Христос, вот как бы Он отличается. И второй вопрос. Дух Святый, почему он исходит только от Отца, а от Сына исходить не может? Хотя Господь Иисус Христос дунул и говорит, примите Духа Святаго. Он от кого? Вот дунул, да, и от кого в этот момент исходит Святой Дух? Вот. И такой общий вопрос. Отцы ели виноград, о кислом винограде, да, отцы ели, а дети едят кислый виноград. Вот это Ветхий Завет. А сейчас мы поедаем за вину отцов кислый виноград в Новом Завете. Спасибо большое.
Спасибо. Такие вопросы насыщенные, интересные, просто, да, фундаментальные.
Какой-то библист позвонил, я чувствую.
Да, спасибо большое.
Спасибо, да.
Так, давайте так. Ну, понятно, мы будем, поскольку у нас много сегодня вопросов, мы будем отвечать, по возможности сжато. Что касается Ветхий и Новый Завет. Даже в христианской истории были как бы движения, которые, в общем, сомневались, а действительно, один ли Бог у Ветхого и Нового Завета, маркианиты.
Да, гностики.
Гностики, да, в первую очередь, да. Вот, обычно разница объясняется так. Вот, сейчас вот как бы базу подведем, а дальше там уже начинаются частности. Что в Новом Завете Бог человека поднимает до своей высоты, а в Ветхом Завете Бог бесконечно снисходит к людям, к их ветхому, древнему и падшему состоянию. И я, может быть, такой пример приведу, не очень красивый, но мне кажется, он понятный. Представьте себе, что на земле нету людей, есть только мужская и женская колония для особо тяжких преступников.
Так.
Все. Вот есть эти две группы людей. И вот Богу нужно с этими людьми что-то сделать, как-то их так воспитать, чтобы потом через тысячи поколений, да, вот в этом, среди этих людей родилась Богородица, святые, там, и постепенно они дошли бы до, как бы, евангельской истины. Я, кто-то скажет, что я как-то, может, слишком резко здесь выражаюсь. Нет, это действительно так. То есть, если мы будем изучать историю древнего мира и нравы древнего человечества, конечно, они, с точки зрения нашего такого гуманистического подхода, они ужасны. Но Богу с этими людьми что-то нужно было делать и, увы, разговаривать с ними на их языке.
Угу.
Вот. Это первый момент, да?
Воспитательный процесс некоторый, да? Вот вы
да, а по-другому никак. Я вот, допустим, священники, которые окормляют колонии и тюрьмы, это прекрасно знают. Ведь это противоречит полностью евангельскому пониманию, да, что нужно отдельно причащать и исповедовать одних заключенных, а тех, кто, скажем, назовем их так, отверженными, да, вот, священник их исповедует и причащает отдельно, потому что иначе никто больше к чаше не подойдет. Это нарушение. То есть, получается, священник в данном случае, он спускается до вот этих вот правил и вынужден им следовать. Просто иначе придется совсем отказаться от кого бы то ни было работы, вот, в местах лишения свободы.
Да? Понятно, да.
Вот. Но и один момент нужно понимать. Разграничение между человеческим и божественным элементом в Священном Писании Ветхого Завета, оно очень как бы тонкое и сложное. Не всегда, когда в Ветхом Завете говорится, что Бог повелевает что-то сделать, это действительно откровение о повелении Божьем. Древние люди, желая санкционировать свои поступки, придать им как бы статус законности, как бы пытались представить, что это есть воля богов. Поэтому в том числе это может быть такая фигура речи. что вот они пишут, что вот Господь, то есть это отражает их сознание, а не повеление Бога. Они верили, что Господь им повелевает делать то-то и то-то, в частности, какие-то жестокие моменты во время завоевательных войн и так далее. Угу. Вот. Но это, опять-таки, общие пока слова, но вот есть хоть какой-то ответ.
То есть важен контекст еще.
Да, угу. Да, да. Угу. Вот. Второй вопрос, который был про отца и сына, кажется, да? Все на самом деле сложнее. Вот. На самом деле Дух Святой исходит от Отца, Дух Святой исходит и от Сына. Более того, Сын исходит от Святого Духа. Помните, как в Евангелии от Луки Дух Святой как-то послал, когда он читает отрывок из Исаии, да, Дух Святой помазал меня и послал меня благовествовать там, нищим и так далее. Да? Вот. И вот этот момент по толкованию отцов подчеркивает равночестность лиц Святой Троицы, что не только Дух Святой из посылаемых, но и Сын тоже, и Сын посылает Духа Святого, и Дух Святой посылает Сына. Вот. Это, между прочим, пишет святитель Григорий Палама.
Очень интересно.
Вот, да. Вот. Когда, если речь идет о догмате, вот там, допустим, филиоквы, да, то речь идет совсем о другом. О ипостасном бытии. То есть, согласно вот древней богословской традиции отцов, только один отец является источником бытия Сына и Святого Духа. То есть, ипостасное бытие, причина бытия Сына и Духа, это отец. Другой причины нет. Но, когда мы говорим об отношении Троицы внутри себя, друг с другом, там действительно только от отца Сын рождается и от Сына исходит. Вот. Но когда мы говорим об отношении Бога к миру, здесь вполне употребимы вот эти выражения, что Дух Святой исходит через Сына или от Сына, это в данном случае не важно. И поэтому, когда столкнулись точки зрения, вот, допустим, средневекового латинского богословия, да, и православной позиции, столкнулись не формулировка «и от Сына», а от отца и сына, как от единого начала, угу. Что, в общем-то, было нарушением древней традиции триадологического богословия.
Угу. Очень интересно.
И про виноград. Вот вы можете, мне кажется, что вот наша слушательница не совсем правильно поняла контекст Ветхого Завета. Все-таки пророк Иеремия или Езекииль?
Иеремия, да, в 31 главе говорит как раз по-другому, что в те дни уже не будут говорить, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Это про Новый Завет сказано. Да.
Да, ну, кстати, еще и в Ветхом Завете сказано, что поэтому отцы дети не в ответе за грехи отцов.
Да, хотя тут интересно, тут получается, что Бог как бы меняет собственные правила. Опять мы выходим на фактор воспитания, о чем вы говорили. Вначале он сказал так, ведь в книге Исход, по-моему, да, там действительно сказано, что отцы будут
в 10 заповедях. Да.
Да, дети будут отвечать за грехи отцов до 4-го колена. Угу. Но там ведь и сказано, что Господь милует до 1000 родов.
Да,
то есть там вот этот параллелизм такой несопоставимый. Угу. Да, угу. Да. Угу. Так что здесь Господь сначала говорит одно, потом как бы корректирует свои слова, потому что народ уже вырастает к принятию Нового Завета. Правильно понимаю?
Да, совершенно верно. Вот вы правильно ответили. Вот, отцы или виноград у детях на зубах оскомина – это педагогика, снисхождение. Uh-huh. А я вам говорю, дети не в ответе за грехи отцов. Это уже более такая фундаментальная позиция. Тут, кстати, вот опять-таки, коль мы говорим о принципах, да, то есть такое понятие логоса и тропоса. Uh-huh. То есть логос – это смысл, а тропос – это переводится как способ. Uh-huh. Так вот, Господь как бы логоса своего никогда не меняет. То есть у него цель – спасение как бы всех. Но тропос, то есть способ, он меняется. Uh-huh. Вот, понимаете, вот это вот такой, как бы универсальные такие термины, которые помогают многое понять.
Поэтому мы говорим, допустим, что Господь гневается, хотя он неизменен. Получается, неизменимость Бога, его бесстрастность – это логос, а гнев Божий – это условное выражение, которое показывает тропос.
Да, совершенно верно. Да. Более того, что если говорить о разных толкованиях Писания, логос Писания един – это божественное слово, божественное откровение о спасении мира. Угу. Тропос – то, что мы видим в разных толкованиях. Угу. И более того, в разном и в самом Священном Писании, когда он говорит с нами разными языками, я имею в виду не в лингвистическом смысле, да, а как бы в понятийном, педагогическом и так далее.
Это вы сейчас, по-моему, заговорили языком преподобного Максима Исповедника. Логосы вещей, такие неоплатонические формулы прозвучали. У нас есть еще звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, Василий, Москва. Батюшка, разъясните, пожалуйста, поподробнее, как можно поподробнее, что такое блаженное, нищее духом, и блаженное, кроткие. Потому что вот читаешь, считаешь, и вот как-то не совмещается это, вот эти понятия с Давидом или там еще с каким-нибудь человеком. Растолкуйте, пожалуйста.
Спасибо.
Ну, блаженное значит счастливы, там, дословно. А нищие духом, ну, я не знаю, это настолько общеизвестное толкование, что нищий духом тот, кто постоянно осознает свою нищету духовную, то есть не видит своего духовного совершенства.
Смиренный.
Да, то есть как вот про святых многие писали, про современных святых, да, вот там тоже, по-моему, Силон Афонский писал про афонских подвижников, что они обладали невероятными дарами духовными и при этом, извините за вульгаризм, в упор не видели своего совершенства, считали себя какими-то простыми людьми и грешниками. Вот это нищета духовная. То есть он постоянно чувствует, что он духовно нищий, а никакой там не духовно совершенный и богатый. Да? Кротость, да, но здесь вот кротость все-таки это такая добродетель, которая скорее сформулирована в отрицательном смысле. То есть кротость это то, что противоположно гордыне. То есть кроткий это тот, кто способен отодвинуть себя, свой эгоизм ради пользы другого. Не все ветхозаветные праведники, они и даже новозаветные, соответствовали всем добродетелям. Это важно понимать, потому что святость это не просто там оценка 5 за поведение, да? Это более как бы сложный процесс. Ну да, действительно, Давид не имел как бы многих совершенств, да, и не всякий раз поступал праведно и правильно. Вот. И в этом-то и правда Священного Писания, что оно рисует людей такие, какие они есть. Апостолы несмысленные какие-то, не понимают, что им Христос говорит, да? Вот. Поэтому Библия в этом смысле очень правдивая книга.
Ну, я еще, если можно, добавлю очень, что названные заповеди, они относят нас к личности самого Христа, потому что Христос о себе говорил: «Я кроток и смирен сердцем». То есть это в некотором смысле характеристики самого Бога. То есть заповеди блаженства, они характеризуют прежде всего Христа. Недаром некоторые наши толкователи ассоциируют начало заповеди блаженств с началом книги Псалтирь. «Блажен муж, иже не иди на совет нечестивых». А святой Афанасий Великий толкует, что это сказано о самом Христе, потому что в высшем смысле только он не ходил на совет нечестивых в уме, сердце, помышлениях.
Да, и как бы я очень боюсь, что как бы мы не ушли от наших. Да, но да, у нас, да. По-моему, есть звонок, да, кажется, если не ошибаюсь.
Еще звоночек. Да, давайте хорошо. Здравствуйте, слушаем вас.
Алло, здравствуйте. Еще раз у меня возник такой вопрос. Скажите, пожалуйста, Божье и человеческое две природы. Вот, допустим, да, никто не знает, о конце света сказано, не я, вот, а только Бог, да. А почему Иисус Христос не знает? Ведь Он Бог, вот что проявляется, человеческое или Божие? И вот как вот оно, вот человек-человек вдруг раз Бог, или Бог-Бог вдруг раз человек. И еще один вопрос. Вот что свяжете на земле, то будет связано и на небе. Это... О ком сказано? Кто вязать может? Вот только пастыри или мы тоже? Спасибо большое.
Спасибо. Значит, первый вопрос у нас был про...
Ну, я так понимаю, это по евангелисту Марку.
Вот, чего не знает сын?
Да, почему сын не знает конца дня, конца мира?
Хорошо. Вот смотрите, допустим, вот если мы с вами, я не знаю, как у нас есть сейчас обратная связь или нет, мы можем? Нет, да? Ну, хорошо, представим себе. Вот скажите, пожалуйста, Сергей, вы знаете, как играть в шахматы?
Ну, как? Знаю.
Так. А вот какой уточняющий вопрос нужно задать, чтобы вы меня правильно поняли?
Вы умеете играть в шахматы, наверное?
Ну, тоже можно так спросить. Понимаете, как
тут... Вы играете в шахматы?
Да. Я могу сказать, что Сергей знает, как играть в шахматы. В том смысле, что он знает, как ходят шахматные фигуры. А я могу сказать, что Сергей не знает, как играть в шахматы. Извините. Вот. И тоже буду прав. Потому что я буду иметь в виду, как бы, игра в шахматы, мастерство, как некое вот знание вот этой системы и вот этих всех комбинаций и так далее, да?
Принимаются.
Вот, да. Поэтому, когда говорится, что сын не знает, действительно, вы правильно сказали, что он тем самым проявляет свою человеческую природу. Так вот, Христос по человеческой природе не знает конца света не потому, что он его в принципе не знает, потому что единство личности... Да, через который выражает себя человеческая природа, да, она как бы сообщает совершенство и человеческой природе, да. Но в том смысле, что источник знания не человеческой природы Иисуса Христа, а его божественное предведение. Поэтому он, как человек, не знает, не в том смысле, что он не знает, а в том, что не он источник этого знания, а его божество, потому что Бог решает, когда будет конец мира.
Прекрасно, спасибо, отче. И второй у нас был вопрос, мы бы тоже на него должны ответить, про, так, я уже потерял, связано, можем ли мы вязать и решить, или только священник, да,
что свяжет на земле? Христос дает эту власть апостолам, да, вот. А апостолы могут эту власть делегировать, они ее делегируют священникам, либо всем, ну, в смысле, простите, епископам, да, как преемникам апостолов, да. Преемники апостолов, епископы могут делегировать эту власть священникам, всем, как это делается в Русской Православной Церкви. А могут не всем священникам делегировать эту власть, как это делается в некоторых поместных церквах, когда не всякий священник имеет право принимать исповедь, а только тому, тот самый опытный, да, кому это благословлено.
В Греции, например.
Да, да. И все-таки церковное предание очевидно, что отчасти эта власть делегирована и простым людям. Например, если, допустим, я буду умирать, а вот рядом со мной будет Сергей, только вы, да, и я перед вами буду каяться, как вот перед церковью.
Допустим, вот. Если вы виноваты в чем-то
передо мной, да? И вообще, перед кем бы то ни было. И вы будете свидетелем моего покаяния. В этом смысле вы, как бы от лица церкви, можете помолиться о том, что Господь меня простил. И в относительном смысле, но тоже будете являться человеком, который простит мне эти грехи.
Но когда мы прощаем обидчика, мы же тоже разрешаем.
Совершенно верно. Да? Совершенно верно. Вот. Поэтому смысл этого не в исключительной власти апостолов, а просто Господь хочет нас немножко замкнуть друг на друге. Потому что мы эгоисты по своей природе, вот. А Господь хочет нас поставить взаимозависимые отношения, чтобы мы, ну, хоть как-то с другом вообще взаимодействовали, чувствовали потребность друг к друге. Что не только я один пред Богом, да, мне нужен другой человек.
Ведь сказано у апостола: исповедуйте свои прегрешения друг перед
совершенно
другом.
Верно, да,
это тоже это имеется.
Да, совершенно верно. Да.
Спасибо очень. Есть у нас еще звонок. Добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. Святое Благословение от Матфея, 24-е, два вопроса. Вот один вопрос такой, значит. Так, когда вы все это увидите, все знаете, что близко при дверях. Ищи, говорим, что не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, это слова мои не придут. Так какой род, не придет, да? Вот это вопрос. То есть, что это значит? И те люди, которые жили в то время вместе с ним, то есть его, как сказать,
современники. Это вопрос, да.
И нет, второй вопрос, извините, пожалуйста. 27-я глава Святого Матфея. И гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и выйдя из гробов, по посвящению его, вошли во святой град и явились многим. То есть...
Мы этот вопрос будем сегодня разбирать, у нас в плане.
Жили вот там, в этом городе, да, Иерусалиме. Так я хочу спросить, отца моя, святой Иоанн Предтеча, он самый младший из святых, да? Вот, а почему же его не воскресили? Тот, его не воскресил. Спасибо, извините.
Спасибо.
Спасибо за вопросы.
Так, первый вопрос у нас, значит, про...
Близ при дверях, род сей, да, вот...
Ну, это очень сложное место из Евангелия от Матфея.
Да, оно есть и у Марка. Истинно говорю вам, не приедет род сей, как все это будет. О каком роде идет речь?
Потому что там предсказания о падении Иерусалима переплетаются с предсказаниями конца света. И вроде как считается, что род сей не приедет, как это будет. То есть многие вот из тех... То есть нынешнее поколение увидит разрушение Иерусалима.
Это толкование номер один, как бы, да?
Да, что и произошло вот в 70-м году, как бы, да.
Но есть, по-моему, толкование номер два, что род сей – это христиане.
Возможно.
И тогда мы говорим уже о событиях мирового масштаба, о конце земной истории. Да, там же разрушение Иерусалима толкуется еще типологически, как образ конца мира. Да, мне кажется, тоже вот такое толкование возможно, где-то я читал. Да.
вернемся к нашему...
Да, вернемся.
Если вы не против, Сергей, да? Потому
да,
что
да.
Надо до конца, мне кажется, довести.
Да, итак, кто такие мертвые, да, и почему Христос запрещает хоронить отца?
Да, то есть я хочу указать на то, что все-таки одни слова другим словам Христа не должны противоречить. Коли он советует чти отца и мать, значит, это не... То есть, за этим стоит что угодно, но только не приказ забыть об отце и матери. Да, вот. То есть это должны, мы это должны понимать. Очевидно, что обязанности о заботе о них и так далее, все это сохраняется. Вот. Речь идет о жизненном выборе. Потому что вот, нам это сейчас непонятно. Мы каждый живем как хотим. И мы не ориентируемся на традиции своей семьи. А тогда традиция семьи и общества – это все. И это было, с одной стороны, хорошо. Люди росли в законе Божьем. А с другой стороны, когда стоял выбор, принять Христа или нет, вот это давление семьи и среды социальной, оно было невероятно сильным. Поэтому нужно было ведь огромное мужество, чтобы сказать, нет, извините, но я пойду за Христом. Пусть меня отучат от синагоги и так далее, но за Христом я пойду. Это важный момент. И еще, кто такие мертвые? Ну, есть еще одно интересное толкование. Я честно скажу, я обратился сегодня утром, мы с такими, с моими друзьями, коллегами, знакомыми, такой, так сказать, совет организовали, я советовался, мы обсуждали, я ему очень за это благодарен, мне очень помогли. Есть одно еще интересное толкование. Дело в том, что, вы знаете, что иудеи погребали в пещерах.
Так.
Вот, это была, как правило, пещера. Вот, и там обычно было место на три покойника. То есть два ложа для покойников вдоль стен, правый и левый, и одно ложе в торце как бы стены, а спереди был вход. Да?
Так.
А как вы знаете, у иудеев погребение было в две стадии. То есть сначала клали тело в гроб, а потом, когда через там, год или сколько-то тело истлевало, и оставались одни кости, эти кости собирались и складывались в оссуарий. Это такой каменная такая коробка, да, где хранились вот эти кости этих оссуариев. Есть каталоги аксуариев первого века, их очень много, и, в общем-то, все это как бы известные вещи. Возможно, что речь идет про вторые похороны.
Через год.
Да, ну, через год или чем сколько. То есть он именно говорил о том, что похоронить отца, то есть переложить кости из ложа в оссуарий, а Христос ему говорит, нет, все-таки следуй за мной, и пускай мертвый, то есть его соседи по гробу, ну, это такая вот...
А что значит эта метафора тогда?
Ну вот, ведь он там, как правило, не один лежит в гробе, а минимум три человека.
Ух ты, это тут прямо да остроумный
и...
такой.
Да, какой-то... да еще несколько оссуариев может, если гроб древний, там еще несколько оссуариев может стоять. Вот, здесь, ну пускай вот те мертвые, которые с ним там лежат, они его погребают, ему это не надо.
Интересно.
Твоему отцу следуй за мной. Ну и есть такой вариант толкования, что пойдем, позволь прежде пойти, да, то есть отец не умирает. То есть он как бы спрашивает, можно я дождусь смерти отца, как бы похороню его, и тогда последую за тобой. А Христос ему говорит, тогда уже может быть поздно.
Да.
Вот так вот.
Да, и, кстати, мне вспомнилось толкование профессора Андрея Десницкого, который говорил, что здесь нужно подключить фразу из Евангелия от Луки.
Так.
А там же сказано, прибавляется еще к этим словам, «А ты иди, благовествуй Царствие Божие». То есть Христос увидел в этом человеке проповедника и желает, чтобы он проповедовал Царствие Божие даже и в трудных обстоятельствах жизни. Христос не запрещает ему хоронить отца, а говорит, как бы, ты все равно будь проповедником всегда и сейчас и всегда.
Ну, вот. Но есть еще варианты.
Еще варианты.
Да. Мертвыми иногда называют как бы неверующих членов его семьи,
да.
Так жестко Христос как бы назвал, да?
Да, это Феофилакт, по-моему, так считает.
Да? Вот. Дальше, мертвыми называются, мертвым называется тело человека, вот, и мертвым могут называться, ну, скажем так, вылетело из головы, вот, и вот висел на языке, вот, но не как-то не...
Ага, ну, может быть, вспомним по ходу эфира. У нас есть еще вопрос, прервемся снова. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот написано, что как это, и вот завеса в храме разорвалась надвое сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, войдя из гробов, по воскресенье его вошли в Святой Град и явились многим. А вот почему Иоанн Креститель не воскрес, извините?
Ну все, вопрос, да.
Ну, тогда мы
перескочим к нему, да?
Ну, мы, по сути, исчерпали первый вопрос, да, можем переходить ко второму. Давайте, батюшка, да, раз уж спрашивают, действительно, это Евангелие от Матфея, 27 глава, Вот к тем вопросам, которые вам адресовали, я добавлю и свои. Если действительно было такое великое чудо, почему об этом только Матфей говорит? И кто были эти люди, которые воскресли, и почему они воскресли?
Ну, вообще, почему говорит Матфей, а не говорят другие, это как бы вопрос, ну, часто возникает. Но, как сказать, я считаю его, в принципе, ну, не то, что нет, не бессмысленным, нет. Но давайте вот посмотрим. Значит, ключевое событие, которое дает осмысление входу Господню в Иерусалим, сообщает определенный смысл тем событиям, которые будут развиваться в Сарсую неделю. Это смерть и воскрешение Лазаря. Да. Без этого эпизода непонятно, почему Христос входит в Иерусалим с таким торжеством. Угу. Вот. Но воскрешение Лазаря это описано только у Иоанна. Почему о таком великом событии, перевернем этот вопрос, да, вот не сказано у трех евангелистов, хотя оно как бы ключевое, оно смыслообразующее, да, вот. А на самом деле воскрешение Лазаря и воскрешение вот мертвых святых праведников имеется в виду, в момент воскресения Христова, они взаимосвязаны. То есть, как мы про воскрешение Лазаря поем, общее воскресение, прежде твоей страсти уверяя, из мертвых воздвиглось и Лазаря Христе Божий. То есть, убеждая нас в истинности всеобщего воскресения, ты до своих страданий воскресил Лазаря. Да? А здесь зеркальное как бы чудо. Христос воскресает, и, опять-таки, тоже вот удостоверение того, что это воскресение Христа касается не только Христа, а всех нас, некоторые избранные праведные люди, может быть, недавно умершие, тоже воскресли и явились, как сказано, там, вошли в Иерусалим, в Святой Град, явились своим родственникам. Но, конечно, как и Лазарь потом умер естественной смертью, так и эти люди тоже. Потому что вот это воскресение, оно в данном случае, это было не то еще воскресение, вот, которое уже будет в полное бессмертие, и уже человек не умрет никогда, но, скажем так, относительное воскресение. Поэтому мне кажется, что логически вот и присутствует такая связь, что вот как бы нам показать, что Христос воскрес, но Он для нас воскрес. Поэтому совершаются вот такие вот локальные чудеса, воскрешение Лазаря до воскресения Христа и воскрешение вот этих вот некоторых праведников, вот, которые по именам не называются, да, уже после воскресения Иисуса Христа. То есть, если угодно, это то же самое, как воскресение Тавифы в книге Деяний, там, ну и так далее. То есть,
Я понял. Да, ну, там человек интересовался, почему Иоанна Предтечу не воскресили. Мы, кстати, не знаем, может, да, и воскресили.
У меня нет ответа на этот вопрос.
Да, и там же имена не называются, то есть тут, наверное, ну, только у Бога можно спрашивать.
Не знаю, да. У меня вот, как бы, я не знаю ответа на этот вопрос.
Да, нам же важен сам факт этого воскрешения. Да. Есть еще у нас звоночек. Добрый вечер, слушаем вас.
Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а почему церковь избирает только 4 Евангелия? Вот, допустим, все Пресвятые Богородицы мы знаем тоже по Евангелию, по-моему, от Фомы.
От Якова, а про Евангелие Якова.
А, Якова, да. А оно не вошло. И, ну вот хотя бы вот этот кусочек, вот можно же было бы взять? А почему церковь только 4? Вот только 4 и больше все. Спасибо большое.
Спасибо.
Если вы прочитаете вот так вот залпом четвероевангелия и протоевангелие Иакова и другие апокрифические как бы евангелия, вот даже без какого-то анализа такого специального, научного, вот, знаете, как говорится, на чувстве каком-то, да, вы просто почувствуете грандиозную разницу. Вот, то есть это не только касается как бы стиля повествования, да, вот, а дело в том, что вот эти вот апокрифические Евангелия, а там очень явно идет компенсация вот человеческого любопытства. А как вот, вот то есть там фантазия как бы фонтанирует, несмотря на то, что в апокрифических Евангелиях есть крупицы исторического предания.
Именно их церковь включают в свое предание.
Да, совершенно верно. То есть не детали, действительно, они могут, скажем так, быть фактом такого, ну, литературного повествования. В то время как какое-то зерно событий, то есть то, что Богородицу привели в храм, это, в общем-то, абсолютно естественно, это как бы нормально, и здесь никаких не возникает, в общем, вопросов, да. Так ли это было во всех деталях, как описано, да, и что касается других событий, это большой вопрос. Поэтому церковь, понимая двусмысленность апокрифов, она их исторически как бы, ну, отвергла, либо совсем, либо использовала очень осторожно и частично.
Спасибо, отче. У нас есть еще звонок? Нет звонка? Тогда задам вопрос я, воспользуюсь паузой. Вот такое место меня интересует. Это первое послание к фессалоникийцам апостола Павла, 4 глава, с 15 по 18 стихи. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретенье Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга сими словами. Возникает вопрос, а почему эти слова не исполнились? Да? Ведь при жизни апостола Павла второе пришествие не произошло, а Павел пишет уверенно, что он и его читатели застанут второе пришествие Христа.
Вот тут мы опять применим «логос и тропос».
Так.
В чем логос? В том, что второе пришествие Христа также необходимо для нашего спасения, как его первое пришествие. Потому что второе пришествие – это конец смерти, то есть все воскреснут плотью и уже никогда не умрут. Это прекращение существования зла, которое знаменует суд, да, над злом и над человечеством. И в нашей молитве «Отче наш» мы каждый день просим наступление конца света. «Да приидет Царствие Твое».
Какой ужас, я об этом не задумался.
Ну да, то есть, скорее, потому что, ну, сколько можно вот жить, вот это голод, болезни, эпидемии, зло, как бы ненависть, то, что царствует в этом мире. Поэтому для апостолов и, в общем-то, для здоровой христианской традиции ожидание конца света с чаю, воскресенье мертвых, да, это просто, это, знаете, такой, это мощнейший внутренний вектор вообще христианского вот, вообще ощущения истории. Да?
Так вы считаете, что эти острые эсхатологические ожидания просто выразились в этом месте?
Совершенно верно. Да? То есть логос именно такой. А вот тропос, то, что Павел считал, что, может быть, в наше время это уже произойдет, это уже, скажем так, его... То есть интуитивно это правильно, а по факту, а вот, как мы в Евангелии считаем, знает только Господь. Вот. Но это нормально. Поэтому христиане, которые, знаете, вот все там отодвинем пришествие Антихриста, там, не дай бог, конец света, там, или должен еще поправить православный царь тысячу лет, там, или еще что-нибудь, да. Вот, то есть это именно вот в данном случае богословская такая интуиция, полностью противоположная тому, что мы читаем в Священном Писании.
То есть мы делаем скидку на человечество здесь. Это человеческие такие ощущения, мысли, ожидания, интуиции, которые, впрочем, глубоко христианские.
Да, совершенно верно.
Спасибо, отче. Есть еще у нас дозвонившийся. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер. Скажи, пожалуйста, вот действительно здесь вопрос был вот про предтечу, а вот как-то вот действительно вот в другом месте спрашивают, что он самый малый из всех святых, вот самый малый, который попадет в Царствие Небесное. А он, значит, он все-таки святой человек, и он тоже рядышком там в Иерусалиме жил. Чего же его не воскресили, если два раза его эта честная глава обретается у вас в праздницу в церкви?
Спасибо. Я так понял, наш радиослушатель имел в виду вот это место из 11 главы Матфея, когда Христос говорит: «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше
признан.
Да, но меньше в Царстве Небесном, больше его». Кстати, тоже интересно.
А кто такой меньше? Вот, кстати,
кто этот меньше?
Все, давно хотел узнать. Нет, я серьезно, как бы я сейчас не играю. Вот.
Насколько я помню, там два толкования. Какие? Вот в моей памяти. Первое, что Христос считает меньшим самого себя по смирению, но этот меньше больше его.
Да.
А второе, Христос говорит о христианах и противопоставляет ветхозаветную эпоху, которую как бы запечатал Иоанн Креститель, новозаветной эпохой, в которой крещенные люди в любом случае больше всех ветхозаветных, хотя бы они были и пророки.
Это как послание к евреям, да, что вот... Они не без нас восприняли совершенство вот, про ветхозаветных святых.
Да, то есть меньший в Царстве Небесном, то есть христианин, уже крещенный и испытавший на себе действие новозаветной благодати, он больше любого ветхозаветного праведника, хотя бы тот был и пророк. Да, так, ну, я не знаю, как ответить на вопрос.
Вы знаете, давайте так, а что нам как бы выкручивается? Вообще, богослову не стыдно ответить, не знаю. Ну, чем придумывать псевдоответы, которые могут быть, в принципе, очень даже интересными.
Да, мне кажется, вопрос в принципе превышает наше понимание.
Да, я не понимаю, почему.
Да, это вопрос к Богу. Как я помню, отца Андрея Ткачева спрашивал ответ на какой-то интересующий меня вопрос в Писании. Он думал, говорит, не знаю, надо молиться, чтобы Господь открыл. Ну вот, наверное, только так надо поступать. Есть у нас еще звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, это снова Василий. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот в одном из Евангелий рассказывается случай исцеления слепого. И Иисус Христос спрашивает его, как ты видишь? А он говорит, что вижу людей, как деревья. А объясните, пожалуйста, вот это вот. Потом еще что-то сделал, и человек стал видеть хорошо. Объясните вот это, что значит, как деревья?
Ну, то есть он неясных, нечетко их видит, как вот что-то, какие-то контуры расплывающиеся, да, как, угу. как куст как бы некий, да. А, вот это интересно, что иногда вот в чудесах Христа наблюдается какая-то постепенность. То есть он не сразу, не вдруг происходит, а какие-то этапы.
Ну, там, как и Бог мир творит, да, допустим.
Ну да, там угу. Петр там, пойди там, поймай рыбу, пошел, поймал, нашел этот статир, да, угу. вот, то есть соберите короба, вот они собирают, да, тут в три этапа прозревает слепец. Мне кажется, иногда, скажем так, величина чуда может так сыграть как в человеческой психике, что человек, он этого чуда не то, что и не заметит, и не оценит, не угу. забудет. Ой, да у меня там, наверное, нейроны как-то опять восстановились, вот я стал видеть. Да, ну, как вот угу. обычно как бы объясняют люди чудеса в своей жизни. А тут Христос — это такая педагогика. Как сделать так, чтобы он запомнил на всю жизнь вот этот момент?
Интересно. Угу.
Такая техника мнематическая, да?
Чтобы было с картинками, да?
Чудеса, да, совершенно верно. Совершенно верно.
Я еще где-то читал нравственное толкование, что, может быть, этот человек людей раньше воспринимал как деревья, то есть как бы человек человеку бревно.
Интересно.
Да, да, и Христос как бы прикровенно дал ему понять, что ты на людей так смотришь вообще-то. А потом исцелил его.
Кстати, был очень интересный отрывок там из первого послания к Коринфянам.
Да, был, но у нас вот есть
вопрос.
Вопрос. Угу. Добрый вечер, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Москва, Надежда.
Здравствуйте.
Знаете, меня совершенно не интересует, когда будет конец света, потому что я безоговорочно верю Писанию, все это власти Бога, когда он решит, тогда и будет. Но дело в том, что люди сами приближают это. Эту ситуацию. Меня, например, больше волнует, например, вот как бы моя маленькая любовь к людям, если так сказать. А так на земле живешь от верстового столба до верстового. От Рождества до Пасхи, от Пасхи до Рождества. И страха никакого нет. Но вот то, что у меня, например, осуждение даже мысленное проскальзывает за какую-то брошенную бумажку на улице, за сломанную ветку, вот это меня больше пугает. Спасибо.
Ну, что я могу сказать? Зрите в корень.
Да, спасибо за реплику.
Очень, очень трезвый взгляд, спасибо.
Да, мне тоже кажется, как это дьявол в мелочах, да, то есть жизнь христианская, она из мелочей состоит, и правдой Божией в мелочах мы спасаемся. Батюшка, есть еще одно место интересное, 1 Коринфянам 15 глава, 29 стих, Павел пишет: «Иначе что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых?» Вопрос.
Я нашел такое объяснение, что в Коринфской общине была такая традиция, такое местное богословское такое предание. А, кстати, интересно, что впервые, по-моему, оно так письменно зафиксировано у Дидима.
Слепца.
Да. Угу. Помните, он упоминает о маркионитах, и потом все это как бы дальше уже перепевается у других. Угу. Что была традиция, как вот похоже сейчас у мормонов, когда ты можешь креститься как бы вот за умершего человека, чтобы тот получил спасение.
Интересно.
Вот. Апостол Павел касается этой традиции мимоходом. Видно, у него как бы то ли он не считает пока это очень важным и серьезным на фоне тех вопросов, которые он обсуждает, чтобы начать это критиковать. Может быть, поскольку предполагается как минимум 4 послания к Коринфянам, возможно, он в других посланиях этого вопроса и коснулся, но они до нас не дошли. Вот. Так вот, и он ведь в этом пассаже, в 15 главе, он доказывает необходимость веры в воскресение плоти. Кстати, mm-hmm. то, во что, кстати, даже современные христиане, вот так вот из разговоров, не всегда, не то, что не верят, а они этого не понимают. То есть иногда для многих такое открытие, что мы воскреснем плотью физической. Но бессмертный. И Павел говорит, что Христос воскрес, плотью, мы воскреснем плотью. В этом как раз и смысл спасения, восстановления жизни и духовной, и физической. Вот. И, а почему он так доказывает? Значит, кто-то в Каримской общине не верил или не понимал правильно воскресение плоти, либо считал это неважным догматом, хотя это основополагающий догмат христианства. Да? И он как бы говорит, вот у вас есть обычай такой, принимать крещение за мертвых, чтобы они спаслись. Ну а зачем, если они не воскреснут, зачем вы это делаете? То есть вы сами себе как бы противоречите. Вы хотите спасти мертвых, у вас есть этот нелепый обычай, значит, креститься как бы за них, или ради них веря, что они спасутся. Если вы так верите в это, то тогда вы для них какой-то пустоты как бы желаете. Потому что у этого спасения должно быть какое-то содержание. Если мертвые не воскреснут, то и ваш обычай креститься и за себя, и за ваших умерших родственников просто не имеет никакого смысла.
Очень интересно. Спасибо, отче. Есть у нас еще дозвонившийся. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Вы знаете, у меня долго очень вопрос занимал следующий. Вот от Матфея в Евангелии есть такое место, где Господа спрашивают о разводе с женами. И ему говорят, он отвечает, что по жесткосердию вам Моисей дал разводное письмо. Соответственно, получается, вначале было не так. Да, жена прилепится к мужу своему. Соответственно, современные люди и вообще сейчас, и тогда было позволено им разводиться, потом по немощам же их. А изначально, если, как вот Господь отвечает, на ком женился человек или за кого вышла замуж, это до окончания жизни. Так или не так?
Спасибо. Спасибо за вопрос.
Да, как бы совершенно так. То есть евангельская норма, да, это навсегда муж для жены и жена для мужа. Да, к великому прискорбию в жизни, да, происходит все по-разному. Вот. Но вот именно нормой изначального райского состояния человека, да, и то, как Господь замыслил брак, да, это муж с женой навсегда. Но развод является грехом в широком смысле этого слова. То есть ведь грех — это не только, знаете, нарушение какого-то предписания, а это грех — это и вина, а иногда и вина, и беда.
Рана, которую человек себе сам наносит.
Или другой наносит, но он ничего не может сделать. Например, если в семье, допустим, муж там становится наркоманом, или пьяница начинает избивать жену и детей. Понятно, что нельзя остаться, этот брак не может быть как бы сохранен, в том числе ради, в общем-то, спасения нравственного здоровья как бы детей. Грех, то, что разрушается семья, оба участвуют в этом грехе. Вот. Но если для жены этот грех – это беда, то, наверное, для мужа вина, да, вот так можно сказать.
То есть жизнь сложнее книги, даже если это книга.
Да, но если бы не было этого изначального, вот, скажем так, идеала, который дал Христос, тогда бы просто все бы развалилось. Вообще все рассыпалось,
да. Есть еще звоночек. Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот почему написано в 26 главе Евангелия от Матфея: «Истинно говорю вам, где не будет проповедана Евангелие сия в старом милом мире, сказано будет в памяти ее о том, что она сделала». А я хочу спросить, а неужели этот Христос такими словами выражался Евангелие, вот это все? Он же, и потом, извините, пожалуйста, если возможности еще ответить на вопрос. А почему вы все время священника, которого приглашаете в студии, просите, чтобы они молились вслух на весь мир? Разве они не могут это сделать по бумажке в алтаре? Это же будет намного правильнее. Извините.
Если можно, на второй вопрос я отвечу. Вы тут как бы вообще ни при чем. Да, есть такая просьба от наших радиослушателей, и наше руководство радио «Радонеж» просит священников, которые ведут эфиры, делать это, потому что молитва в эфире — это тоже молитва, и одно другому не мешает. Можно помолиться и в алтаре, можно помолиться и вместе в радиоэфире. Это какой-то род соборной молитвы тоже. Так что, мне кажется, в любом случае молитва не может быть грехом, молитва — это не может быть плохо. Да, отче, просим вас кратко ответить на вопрос, потому что у нас осталось буквально 3 минуты.
Вопрос был у нас про Евангелие от Матфея.
Да, Евангелие от Матфея — это... истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом
а
мире.
А почему мог ли Христос употреблять слово Евангелие?
Да, да, вот, по-моему, об этом.
Ну, во-первых, в Ветхом Завете есть слово Евангелие, но есть в еврейском языке. Евангелие – это радостная весть, благая весть. По-еврейски это будет «бесора». Но Христос говорил по-арамейски, честно говоря, по-арамейски я не знаю, как будет, как это могло звучать. Вот. А по-гречески то Евангелион, вот, поэтому это вполне естественно, что Христос, да, вот, он предсказал, что вот где Евангелие будет проповедано, то есть вот этот вот сюжет, эпизод и в письменном виде, да, вот, как бы Господь как бы это знал, об этой женщине будет сказано, и вот в результате мы о ней знаем.
Да, да, тут, по-моему, тоже так все просто. Ну что же, у нас еще две минутки, вот давайте мы все-таки закончим. Знаете, я нашел вот то, что вы говорили про три вида смерти. Вот я нашел мысль, сейчас, да, я нашел мысль, которая, как мне кажется, вами подразумевалась. Святитель Тихон Задонский пишет, что есть три вида смерти. Телесное, духовное и вечное. Телесное – разлучение души от тела. Вечная смерть – это когда грешники будут вечно умирать, но никогда не смогут умереть. Вот об этой смерти говорит Христос. Смерть вторая в апокалипсисе. Это участь как бы грешников в озере, горящем огнем и серою. А третья смерть духовная, которой мертвы все неверующие в Бога. Вот, наверное,
да, об этих спасибо вам большое. Вы мне как бы скобки мои закрыли, да, открытые.
Отлично, да. Спасибо вам, дорогой отче, за то, что нашли время, пришли к нам. И, мне кажется, беседа сегодня была замечательная. Я лично очень много для себя полезного узнал. Спасибо всем, кто звонил. Вы сделали эфир наш интересным и таким диалогичным. До новых встреч, друзья. Читайте Священное Писание, любите Библию, потому что источник – это источник всякого правильного, истинного знания о Боге, жизни, человеке. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ – номер FS-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей, рабов Божьих Галины, Ольги, Евгения, Сергея, Ларисы, Натальи, Татьяны, Людмилы, Елены, Тамары, Натальи, Марины, Людмилы, Владимира, Александра, Ирины, Сергея, Светланы, Ольги, Дениса, Андрея, Александра, Алексея, Светланы, Юрия, Нины, Татьяны, Виктории, Натальи, Татьяны, Галины, Елены, Виктора, Людмилы, Надежды, Нины, Натальи, Веры, Людмилы, Ирины, Анны, Михаила, Тамары, Марины, Надежды, Елены, Ольги, Татьяны, Евгения, Светланы, Татьяны, Юрия, Нины, Марины, Валентины, Людмилы, Елены, Людмилы, Владимира, Сергея, Надежды, Андрея, Ларисы, Андрея, Ларисы, Виктории, Андрея, Ирины, Александра и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж».